Студия звукозаписи «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2001 год.
Слово редактора. Дорогие читатели, предлагая вашему вниманию этот номер журнала, нам хотелось бы предварить его выдержкой из предисловия к отчету сотрудников Эдинбургского миссионерского общества, которые работали на юге Российской империи в начале XIX века, и высказыванием Саду Сундара Синга. Пусть эти мысли будут таким же благословением для вас лично и для вашего служения, каковыми они были и для нас. Редколлегия. О Божьих замыслах и наших результатах. Когда человек находится на службе у великого главы церкви и берется за какое-то важное дело, исключительно Господу Богу следует приписывать не только духовное влияние, но и выбор средств, без которых любое мероприятие заранее будет обречено на неудачу. Без Господа вся мудрость, которой обладает человек, является ничем иным, как грехом. Без Господа все замыслы и проекты, с каким бы искусством и предусмотрительностью они ни вынашивались, могут оказаться призрачными и тщетными. Все, что не находится в согласии с Ним, не может быть успешным. Без Господа усердие человека будет или направлено на ложные цели, или вскоре угаснет и, в конце концов, исчезнет без следа. Но даже если это усердие не ослабнет, оно окажется напрасно потраченным на бесплодные усилия, которые не дадут эффективного или полезного результата. Без Господа сила человека, с какой бы прозорливостью он не вынашивал свои планы и с каким бы усердием не брался за их выполнение, становится слабостью. Без Господа человек обречен быть похожим на малого ребенка, который пытается схватиться с гигантом и, конечно же, обречен на поражение. И только под Божьим руководством и влиянием Всевышнего мудрость человека превращается в мудрость самого Бога. Его усердие становится рвением Бога, а сила — силой Бога. Кто может помешать Господу, когда Он берется за какое-нибудь дело? Когда Господь видит перед собой благую цель, никакая сила ни на земле, ни в аду не в состоянии расстроить Его замыслы или хотя бы на краткий миг замедлить их исполнение. И когда Господь открывает перед Своими слугами поле деятельности, ободряет Своих слуг перспективой успеха, предоставляет в их распоряжение средства, выбранные им самим, для достижения великих целей и внушает Своим слугам, что их трудам будет сопутствовать Его благословение, у человека не может быть сомнений в правильности выбранного дела, и он должен смело ступить на это поле божественных трудов, использовать эти средства с неутомимым усердием и довериться Его обещанию с покорностью и в то же самое время уверенностью, что эта цель будет в должное время достигнута. 1817 год.
Павел Гараджа. Одиночество в толпе. По мере как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Второе послание к Коринфянам. Страдания Христовы. Мы часто вспоминаем о них и верно поступаем, потому что в них черпаем жизненную силу, силу для духовной борьбы, ибо сказано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Евреям. Собственно, эта мысль разъясняет и дополняет вынесенную в эпиграф, указывая нам на то, что мы в своих жизненных невзгодах мысленно можем обратиться к страданиям Христовым, и тогда нам будет легче справиться со своими трудностями. Христос терпел и нам велел, просто и ясно говорят в народе. Потому что те страдания, которые выпали на долю нашего Спасителя, не идут ни в какое сравнение с нашими. В этом сравнении наши неизбежно окажутся мелкими и незначительными. И дело не только в том, что Иисус Христос был истязуем, презрен и оплеван, подвергнут самой жестокой и мучительной варварской казни. Мы бы сильно преуменьшили страдания Христовы, если бы видели их лишь в последних днях и часах Его жизни на земле. Слов нет, они были ужасны, физические и моральные страдания Сына Божьего. Нельзя без содрогания думать об этой палаческой потехе, терновом венце с его шипами, впивающимися в голову под ударами трости, о том, что означало тогда бичевание, когда спина истязуемого под ударами специальных плетей со вставленными в орудие пытки кусками железа и кости, так называемыми скорпионами, превращалась в кровавое месиво, и не все выдерживали даже это наказание, умирали. Что представляло собой само распятие, изощренная и столь позорная казнь, что римских граждан было запрещено умерщвлять таким способом. Но я хочу обратить ваше внимание на другое. На тот момент, когда Спаситель молился в Гефсиманском саду накануне ареста, евангелист Матфей пишет: «Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной“». Евангелист Лука говорит: «Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Что может точнее передать состояние Иисуса Христа, чем его собственные слова: «Душа моя скорбит смертельно»? Безысходная, смертельная скорбь без надежды на избавление. Ибо даже приговоренный к казни надеется на чудо, может быть, каким-нибудь сверхъестественным образом, с Божьей помощью ему удастся избежать смерти. Но Иисус, будучи сам Богом, добровольно лишил себя такой надежды и знал, что ждет его впереди: издевательство, пытки, страшная смерть. Нам не дано проникнуть в духовный мир Спасителя. Трудно понять, какая великая борьба шла в нем. Но степень напряжения духовных сил Иисуса и внешние проявления этого так поразительны. Кровавый пот. Библия удивительна в своей достоверности. Оказывается, есть в медицине термин, описывающий подобные редкие случаи. Гематогидроз. Когда сверхнапряжение приводит к тому, что лопаются мельчайшие кровеносные сосуды, и может выступить кровавый пот. Эта титаническая борьба в духовном мире вышла кровавым потом в физическом. Вот что может иметь в виду Слово Божие, когда говорит нам: «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Послание евреям. Какие же страдания Христовы могут умножаться в нас по Слову Божьему? Принятые через бичевание? Было и такое, когда люди умерщвляли свою плоть самобичеванием. Может быть, в нас умножаются крестные муки Христа? Несколько лет назад на Филиппинах некоторые добровольно давали распять себя, чтобы испытать страдания Христовы. Нет, конечно, нет. Это страдание души и духа, страдание сердца, как определяет его Библия, вместилище всех наших надежд и помыслов, скорбей и радостей. Евангелисты описывают нам последние 3 года жизни Иисуса Христа как цепь именно таких страданий. И моление в Гефсиманском саду, арест, пытки, крестный путь и Голгофа – пик этих страданий. Читая Евангелие, нельзя не заметить, что Иисус Христос, постоянно окруженный толпой, теснящимися вокруг Него людьми, которые все время чего-то ожидают от Него, просят и даже требуют, наставления, избавления от недугов, чудес, ответов на каверзные вопросы, страшно одинок. В мире спасаемых им людей он остается непонятым, отверженным и преследуемым. Ему некому по-человечески довериться, не с кем поделиться, даже близкие ему по духу ученики и те не понимают его. Он рассказывает о самом важном для него, открывает сокровенное, что ему предстоят пытки и мучительная смерть, а Петр говорит: «Да не будет этого с тобою, Господи!» И мы можем сочувствовать Петру. Нам на его месте было бы также непонятно, зачем это нужно. Но земная участь, юдоль Христа не становится от этого легче. Это причиняет ему дополнительное страдание. Нет смысла говорить о реакции на его учение и действия во благо страждущим, на эти чудесные исцеления и воскрешения мертвых, о реакции книжников и фарисеев, которые искали одного, благовидные зацепки, чтобы арестовать его и убить. И тут чего только не приписывали ему. Даже будто он изгоняет бесов силою бесовскою. Но свои родственники хотели увести его, решив, что он повредился в уме. А ученики, евангелист Иоанн свидетельствует, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Что это, как не вопрос огорченного человека, страдающего сердца? Ведь он знал, что и эти 12 отойдут, оставят его после ареста. Разве это не изощренная пытка? Постоянно читать в сердцах людей неверие, непонимание, своекорыстие, ненависть, наконец. Оставаться безраздельно одиноким в толпе. Только любовь и сила Бога Отца могли укрепить его на этом пути. Но потом, мы знаем, наступил час, когда и этой поддержки он лишился и возопил «Элои, Элои, лама самохвани», что значит «Боже мой, почему ты меня оставил?» Страдание нашего Господа — это еще и страдание неразделенной любви. Неизъяснимая любовь Божия обнимает в Иисусе Христе всех человеков, а отвечают на нее единицы. И даже те подвержены сомнениям, колебаниям, стрессам. Не случайно Господь подверг Петра такому трудному для него испытанию, когда трижды вопрошал, напоминая о его троекратном отречении: «Симон Петр, любишь ли ты меня?» Может быть, кто-то не согласится со мной, но наша любовь к Богу не бескорыстна, основана на интересе, ведь мы чаем получить от Него спасение. И мы искренне, когда благодарим Его за этот дар. Но Ему нас благодарить не за что. Его любовь истинно бескорыстна. Она выше нашего разумения, подлинно жертвенна, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Я сижу напротив мужчины и вижу, что это уже другой человек. Тот принимал слово с интересом, слушал, жадно глотал литературу, а этот... Речь его о суетном, пустом, да и сам он говорит, просто на душе пусто. Поеду в Москву кодироваться. Но ведь погибнешь. Кодирование — это новая зависимость. Ерунда. Да, ерунда. Погибну. Стена равнодушия, непонимание. Прощаюсь. Но ведь он был уже среди учеников, Господи. Как больно, горько. Но не больнее, чем Спасителю в толпе. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Разве мы одиноки? Мы окружены своими по вере, которые всегда поддержат, ободрят, а главное – с нами наш Господь, прошедший путем невероятных страданий и мучений, испытавший полное одиночество в толпе, и это уже не выпадет на нашу долю, потому что Он никогда, слышите, не никогда не оставит нас. Павел Городжа.
Это для тебя, читатель. Матвей Вениаминов. Юбилейное издание. Издательство Миссионерского союза «Свет на Востоке» выпустило в свет юбилейное издание книги книг Библии. Выпуская в свет это вечное слово Творца, его первое откровение человеку, издатели имели в виду, по крайней мере, три стоящие перед ними задачи. Первая — отметить 2000 год Рождества, этого величайшего из чудес, воплощение предвечного. Вдумаемся еще раз. Святого Бога невозможно увидеть, чтобы не умереть. И Творец, в который раз, идет навстречу своему падшему грешному творению. Вторая. Хотя Бог никогда не оставлял своего творения без своего слова, Библии всегда не хватало. Несмотря на весомый поток их изданий и большие тиражи, повсеместно ощущается недостаток книг Священного Писания. Задача будет, видимо, решена, когда каждый, живущий на земле, получит свой экземпляр Слова Божьего. И третье. Выходящие издания часто представляют собой допечатку прежних тиражей или простую перепечатку предыдущих выпусков, относящихся еще к дореволюционной поре, которые заметно устарели. Говоря об устаревании, мы имеем в виду, разумеется, не само Писание, которое не может устареть по определению, ибо Слово Всесильного, как и Он Сам, вечно. Здесь имеется в виду не только грамматика, но и то, что значение некоторых слов изменилось, другие вовсе вышли из употребления. Выпущенное издание не является простой перепечаткой предыдущих выпусков Библии, но читателей не должно пугать указание «исправленное издание». За основу при издании взят синодальный перевод, который считается одним из лучших и точнейших, и потому любое, даже малозаметное изменение в нем какой-либо буквы принимается многими в штыки. Но не следует забывать, что перевод Библии на русский язык прошел на своем длинном пути несколько стадий. От русско-славянского, относящегося еще к XII веку, до синодального, с момента появления которого прошло уже тоже 125 лет. К этому следует добавить, что переводили Библию, хоть и очень знающие и достойные, но все же люди, не свободные от вкусовых пристрастий и плотского человеческого видения. Здесь нет необходимости скрупулезно переписывать каждую букву, как это делали масореты. Ведь они копировали, а не переводили оригинал, написанный под воздействием Духа Божьего. Любой перевод может и должен подвергаться критическому анализу, но делать это следует благоговейно, в смирении перед величием Слова Божьего, в молитве о Божьем водительстве. Перефразируя слова переводчиков Библии короля Иакова, нужно сказать, что издатели стремились создать не новую редакцию перевода, а хорошую редакцию сделать еще лучше. Исправления в тексте, хоть и не очень значительные, все же есть. Это касается пунктуации, замены непонятных старославянских, понятные сохранены, слов и выражений и архаизмов современными эквивалентами. Тексты книг Библии разбиты на отрывки, которые снабжены заголовками. Подробно о внесенных изменениях написано в предисловии. Юбилейная Библия выпущена в трех форматах – малый, обыкновенный и увеличенный. Увеличенный формат будет с удовлетворением встречен лицами пожилого возраста, которые, как правило, видят уже не так хорошо. Юбилейным является и оформление Библии. Помещенное в самом начале книги предисловие не в полной мере отражает очень большой объем работы, проделанной сотрудниками издательства, но издатели надеются, что их труд принесет плоды и будет благословением для многих, как была большим благословением для них самих работа над этой книгой.
Письмо с вопросом. На вопрос читателя отвечает Сергей Конторович. Грех и исповедь. Поясните, пожалуйста, место из послания Римлянам, глава 7. Павел переживал такие проблемы, уже будучи христианином, или когда был фарисеем? Что значит «делает живущий во мне грех»? Можно ли считать отрывки из послания к римлянам, если их соединить, утешением для немощных христиан, которые часто грешат, но жалеют об этом? Следует ли из этого отрывка, что для христианина в принципе нормален образ жизни, грех и исповедь? Ведь все мы люди немощные, персть. Псалмы. Егор. По поводу 7 главы послания к римлянам существует два мнения. Одно утверждает, что апостол Павел описывает состояние неспасенного человека-грешника. Другое, что речь идет о спасенном человеке-христианине. Давайте попробуем разобраться с текстом. Во-первых, смысловой отрывок начинается не с 14 стиха, а гораздо раньше, начиная с 3 главы. Апостол рассуждает об осуждении законом и об оправдании верой через Иисуса Христа. Но для понимания заданного вопроса нам будет достаточно начать хотя бы с 5 стиха 7 главы. Мысль Павла развивается следующим образом. Первое. Мы раньше жили по плоти. Второе. Мы и до закона были грешниками, но не знали, что есть грех. Третье. Закон стал тем диагностическим инструментом, показавшим нашу неспособность жить по воле Божией. Четвертое. Закон дает благие духовные повеления, которые мы, будучи плотскими, не в силах исполнять. Пятое. Дело в том, что закон является материальным выражением духовной природы Бога, а мы, плотские, лишены этой природы. Шестое. Таким образом, закон не излечил нас, а поставил диагноз неспособности жить по воле Божьей. Седьмое. Вышеуказанный диагноз означает смерть. Восьмое. Это приводит нас самих к важнейшему открытию. Мы грешники по своей плотской природе и осуждены на смерть. Девятое. Сделанное открытие ведет нас к важнейшему вопросу в нашей жизни. Вне всякого сомнения, апостол описывает состояние рабства греху или плоти. Христианин, по утверждению Павла, не является рабом греха. Стало быть, 7 глава ясно и недвусмысленно описывает состояние грешника и его путь ко Христу через осуждение закона, и вне этого нет пути ко Христу. 8 же глава раскрывает принципиально новое состояние. Первое, здесь описывается жизнь не по плоти, а по духу. Второе, говорится о том, что духовный человек имеет не только внешнюю благочестивую жизнь, но и внутреннюю. Суть в том, что сами помыслы духовного духовны. Третье, этот новый человек не раб греха или плоти. Такой ход мысли апостола, вырванный из контекста всего его учения, может привести к унынию и замешательству любого честного верующего, поскольку каждый знает за собой грехи и ощущает свое несовершенство. Необходимо внести ясность. Первое. Невозрожденный человек может быть очень религиозным, но все его помышления противны Богу. Второе. Невозрожденный человек находится под осуждением закона и приговорен к смерти. Третье. Существует идея, что Иисус отменил закон. Это явно противоречит Писанию. Четвертое. Верующий освобождается от осуждения законом. А. Признав справедливым приговор над собой. Б. Признав смерть безгрешного Божьего Сына смертью за свой грех. В. Признав таким образом свою личную вину в смерти Иисуса, причастность к принесенной жертве и пролитой крови. Г. Входя креститься в его смерть, и в нем умирает для греха. Вне сопричастности Христовой смерти нет спасения и нет освобождения от осуждения законом. Крестившийся во имя Иисуса Христа крестится в его смерть и, умерев, становится неподсуден закону. Верующий также получает величайший из Божьих даров – дар Святого Духа. Так обретается духовная жизнь и уподобление Богу. С этого момента начинается его духовная жизнь, в которой и помыслы становятся духовными. Безупречна ли жизнь верующего? Нет. Однако он находится в принципиально новом состоянии. Он имеет, кроме плотской, духовную жизнь. Эти две природы в нем находятся в видимом противоречии и вражде. И Павел указывает нам на новое состояние рожденного свыше человека. Он может не подчиняться плоти. Послание к римлянам совсем не годится для утешения согрешивших. В этом отрывке ничего не сказано о грехе. Речь идет о том, что верующий человек никогда не усомнится в Божьей любви даже перед лицом мученической смерти, поскольку Бог доказал свою любовь к нему, отдав своего возлюбленного святого сына в жертву за его грех. Писание же говорит, что рожденный свыше человек, падая, самоосуждается и ищет лица Господнего и милости его, не уклоняется от наказаний Господних, признавая их благом, и возрастает в благодати. Водораздел между плотским и духовным проходит во внутренней сфере, в сфере отношений с Богом, честности перед своей совестью и перед Богом, в ценностях, целях, короче говоря, в помыслах. Согрешающий нуждается не только в утешении, что Бог его все равно любит, но и в укреплении, что Христос, живущий в нем, сильнее мира и плоти. Павел писал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Жизнь христианина действительно состоит из падений и подъемов, но все его мысли и силы направлены к небесам. Павел Минаев, Сакраменто, Донецк. «Зажги свой огонь». Ночной Сан-Франциско фантастически красив. Вид с борта самолета ошеломляет, как будто звездное небо подвергли гигантскому сжатию и бросили на землю. И рассыпались звезды мириадами ярких брызг фонарей. Линии улиц структурируют это искристое великолепие в своеобразное созвездие кварталов и площадей. Кучка небоскребов деловой части города тянется огнями обратно в небо. Город – технологическая музыка человечества. И еще ночной город похож на плату огромного компьютера. В нем пульсируют миллионы человеческих жизней – с их радостями и болью, грехами и надеждами. Город – слава, гордость и боль человечества. Иисус Христос любил города и хотел собрать жителей их, как птица птенцов под крылья свои. Не захотели. Однажды Бог построит свой город, небесный Иерусалим. Он будет художником, архитектором и строителем в одном лице. И это будет совершенное, вечное великолепие. Ведь Бог знает толк в строительстве, вселенная тому доказательство. И будет там Господь, и буду там я, и будут там спасенные. Хорошо? Одноэтажная Америка – такое определение дали Соединенным Штатам известные писатели-сатирики Ильф и Петров. Это метко и это правда. С тех пор мало что изменилось. Вся Америка – это одноэтажные домики, в основном деревянные, ухоженные и не очень огромные магазины, тоже одноэтажные, небоскребы есть, но они собраны в группу деловой части в центре больших городов. Городов мало, они не делают погоды. Вся Америка – большая деревня. И дороги, 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 большие, широкие, с обилием дорожных указателей и многоуровневыми развязками. Дороги точно выражают дух Америки, дух странствия, дух свободы. Дороги сформировали страну, особенно фривеи, изобретения Америки. Они пронизывают всю страну на вылет. Города, селения, горы, скалы, пустыни, земли фермеров. Можно проехать с запада на восток Америки, не зацепившись за светофор или перекресток. Американцы – вечные странники. Вся жизнь у них на колесах. Мигрируют в поисках лучшей работы, лучшей жизни, лучшей судьбы, убегают от себя. Они быстро приспосабливаются к новым условиям. Нация переселенцев, пилигримы. Американцы трудолюбивы, дотошны, изобретательны, открыты и закрыты одновременно, свободолюбивы, по-детски доверчивы. Любят деньги, карьеру, развлечения, дома, машины. Свой дом – это их мечта. Одеваются очень практично, до безобразия. И еще любят фан. Это их хобби, развлечение, любимое времяпрепровождение. Это или катание на лыжах, рыбная ловля, снегоходы, ведь серфинг, скалолазание, гонки на скутерах, или просто на джипах по льду замерзшего озера, мало ли что еще. И отдаются этому сполна. Все это я видел. Интересная, офонарительная нация. Нигде я так не ощутил дух Америки, гордость людей за свою страну, их патриотизм, их амбиции и имперское величие нации, как при посещении рождественской постановки в кристальном кафедральном храме Шулера в Лос-Анджелесе. Это была потрясающая театральная постановка. Настоящий мюзикл с живописными декорациями, волнующей игрой актеров, балетной труппой, сценическими эффектами и оперными ариями. Торжествующий яркий звук духовой группы симфонического оркестра пронзал пространство зала, подчеркивая величие Рима. Впечатляла сила и выразительность хора, передающая радость неба. Летали ангелы под крышей храма в ярком свете прожекторов. Их белые одежды трепетали от высокой скорости полета. Потрясающе! Всадники Римской империи на настоящих конях возвещают приказ императора о переписи населения. Мудрецы на верблюдах величественно шествуют у древних стен Иерусалима. Толпы народа в национальных одеждах, отары овец, костры и пастухи – все это очень близко к реальности. Впечатление, да затаив дыхание, да дрожи по телу, да боли в голове от передозировки впечатлениями. Именно там я убедился, что Америка – это империя. Может быть, последняя в истории человечества. Может быть, построенная на иных принципах, чем предыдущие. На принципах свободы, демократии, разделения власти, торжества закона. Но все империи, как известно, рушатся. Незыблема только одна империя. Царство возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа, подданным которого я имею честь быть. Хорошо. Зажги свой огонь. В полумраке огромного спорткомплекса армии Соединенных Штатов, в котором запросто можно заблудиться и который теперь принадлежит одной из евангельских церквей города Сакраменто, мощные светильники высвечивают середину зала. Яркий остров в океане огромных конструкций. Ряды скамей, лица людей, сцена. На ней плакат и пламенные буквы «Зажги свой огонь». Это девиз первой конференции Миссионерского союза «Свет на Востоке», вид сверху. Наверное, это любимая позиция Господа Бога. Впрочем, наш Господь прекрасно видит отовсюду, все, и вне, и изнутри. Людей на конференции было немного, человек 400. Немного обидно, что русскоязычная диаспора Сакраменто, которая насчитывает 80 тысяч человек, в очередной раз проморгала интереснейшее событие – Миссионерскую конференцию – в который раз люди не узнали времени посещения. Все это уже было в истории. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и просчеты организаторов. А послушать на конференции было кого и было что. Вальдемар Цорн, рассказывая о разнообразном служении миссии «Свет на Востоке», представил новую книгу живого классика евангельской литературы Николая Водневского под названием «Небесная лестница». Как пример издательской работы миссии. Это сборник проповедей, но не только. В ней сильная проза и вкрапление великолепных стихов. Поэзии мало, но она прекрасна. И вообще настоящей поэзии не может быть много, так как она драгоценность. А драгоценности именно потому дороги, что их мало. Я немного разбираюсь в поэзии и в прозе и уверен, что Водневский – литератор очень высокого уровня. Его творчество – продолжение лирической линии русской поэзии Лермонтова, Некрасова, Есенина, Фета, Гумилева. В его прозе – сила, лаконичность и простота Чехова. Простота до гениальности. Плюс яркий оптимизм христианства, чего нет, к сожалению, у Антона Павловича Чехова. Водневский уже насыщен днями. По всему, видно, ему остались последние ступеньки лестницы длиною в жизнь. Впереди – небо, радость, покой и сияющее лицо Христа. И венец, ну, конечно, венец, как поется в одной христианской молодежной песне. Мне почему-то кажется, что награда ему будет немалая. Я целую руки старой эмиграции. Она посвященно много и ярко потрудилась для Христа. Водневский, Пести, Ясько, Кушнир, Дейнека, Марцинковский, Рогозин, Харчла, Иоанн Марк и другие, часто недооцененные, непризнанные, критикуемые современниками. Да воздаст вам Господь по милости и по заслугам. Подумать только, Водневский, человек такого яркого литературного таланта, всю жизнь проработал на консервном заводе электриком. Многотысячная русская эмиграция не нашла возможности найти брату содержание, чтобы освободить его для духовного труда. не узнали время посещения. Впрочем, над потерями нам нельзя страдать, потому что верим мы в Божью благодать. Хотя, как знать, стал бы Водневский Водневским, если бы не работал тяжело и много на заводе. Вспоминается, что и Иосиф Бродский, нобелевский лауреат по литературе, родился как поэт в ленинградской кочегарке. Неисповедимы пути твои, Господи. Вера Кушнер читала и как читала свои стихи из нового сборника «По следам веры». Кстати, чудесно изданного и великолепно оформленного издательством «Свет на Востоке». Прекрасная, умная, талантливая женщина, слегка ироничная и очень доброжелательная. Господи, сколько у Тебя даров и талантов! До сих пор слышу ее голос, ее правильную литературную речь. Сейчас это в эмиграции редкость. С какой радостью, любовью и болью она рассказывала о ситуации в Израиле. Иерусалим — это смоковница Божия. Пристальный взгляд на нее позволяет нам определять время человеческой истории. Время уже близко, и Господь скоро придет. Будем бодрствовать в труде и смиренно ожидать Господа славы. И еще одна моя землячка родилась и выросла в Донецке. Приятно. И еще я сделал ее фотопортрет. Приедете в Донецк, Вера Сергеевна, обязательно подарю вам в знак большой любви к вашему большому таланту. Многие вам лета. Помню слайды о миссионерском служении в Туве. Великолепные виды природы, горы, небо, живописные пастбища и ужасающая бедность народа, бесправие, нищета, убогие кишлаки, изможденные нищетой и бесправием лица и скромный подвижнический труд миссионеров. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И пробуждается нация от сна покаянием и верой. Смотрел, плакал и молился: Господи, исполни миссионеров в Туве силой Духа Твоего, радуй их Твоим присутствием, сохрани от депрессии, отчаяния и тоски. Помню рассказ о белом пятне России в Москве и Московской области. Огромная страна, а в середине бездна. Прорубь, черная дыра греха, неверия, безбожия, десятки миллионов людей и горстка евангельских церквей. Господи, позволь войти в этот пролом миссионерам со словом благодати Твоей, словом спасения. В Москве работать трудно. Астрономические цены, оборот огромных денежных потоков, особый менталитет людей, высокий уровень образования, огромное количество театров и музеев, тонкое понимание искусства и море греха. И вовлекаются люди в этот водоворот сребролюбия, страстей, различных греховных удовольствий. Вавилон. Говорят, в Москве одних казино больше, чем во всей Западной Европе. И звучал одинокий голос ведущего конференции Андрея Бондаренко: «Кто станет письмом Христовым для этого белого пятна России?» Вы можете помочь в этом своими молитвами, своими пожертвованиями. На конференции мне очень захотелось иметь несколько жизней и больше, чем две руки, и все их отдать Господу. Посвятить служению, все успеть, везде побывать, и в Туве, и в Московии, и в палаточном городке на Украине. Порадовали конференцию песни Игоря Мельничука. Они наполняли зал славой Господу, трогали душу славянской грустью, трепетным ощущением присутствия Божьего, и ободряли в вере и звали на труд. Я радуюсь за Украину, особенно за слепых людей, к служению которым Господь призвал Игоря. Игорь – талантливый парень. Мне импонирует его творчество, его голос, его лиричность и любовь к классике. Ему можно и нужно расти в творчестве и служении слепым. И умоляться тоже нужно. В смирении и доверии Господу, как и всем нам. Впечатления. Мне довелось посетить много наших славянских эмигрантских церквей. Увидеть милые, родные, близкие сердцу строгие лица. Впечатление сильнейшее, как будто я приехал во вчера. Часы остановились. Русская евангельская церковь в Америке — это пожелтевшая фотография церкви 70-х годов. Как будто не было перестройки, гласности, развала Союза, и двери свободы Евангелия Бог еще не открывал. Все те же тягучие минорные песнопения, все те же четыре длинные, непонятные и часто неподготовленные проповеди, все те же многочасовые служения и, конечно, каменные лица без улыбок, эмоций и чувств. Все дело в том, что эмигранты бережно увезли с собой образ церкви советского периода и трепетно культивируют этот образ на американской земле с закрытостью, закомплексованностью собственной внутренней культурой, своеобразной одеждой и особым поведением. Они другой церкви не видели и не представляют. Они не знают или не хотят знать, что евангельская церковь в бывшем Союзе сильно изменилась в открытости и понятности миру, в новых методах евангелизации и радостным принятием новообращенных, в отходе от узости законничества, нездорового консерватизма, закрытости. Как жаль, что они еще в глубоком вчера. А на улице 21 век. Стоит церкви подумать, чтобы она была письмом понятным, читаемым и узнаваемым современниками. Мало кто об этом думает там. Они еще пребывают в эйфории. Церкви растут, но не за счет покаяний. Евангельской работы с неверующими практически нет, а за счет непрекращающегося потока эмигрантов. Едут. Но завтра им будет больно, очень. Приедут. Уже сейчас детям эмигрантов скучно и неинтересно в таких церквах. Я слышал их исповеди. Кто-то сказал, что ничто так не убивает христианство, как скука. Дети, молодежь очень быстро воспринимают язык, культуру, образ жизни и поведение сверстников. В их облике раскованность, внутреннее достоинство и свободолюбие американцев, что никак не вписывается в консервативные стандарты эмигрантской церкви. Лучшие уходят в американские церкви, что не так плохо. Многие в мир, что очень плохо. Некоторые остаются и зачастую становятся консервативнее отцов. Мизинец становится толще чресла отца. И плачут отцы, плачут матери. И самое трагичное в том, что они не понимают, почему это происходит. Америка – плавильный котел наций, народов и племен. Она очень сильно меняет человека, особенно детей и молодых. Они как глина, их внутренний мир еще не сформировался. Странно видеть своих племянников, которые прожили 3-4 года в Америке. Они уже не русские, они другие. Они быстро теряют русский язык. Поведение, взгляд, речь – все другое, чужое. Не говорю, что это плохо, но странно видеть это, и немного обидно, русские все-таки. Для меня самое красивое в Америке – это национальные парки. Через парочку из них я проезжал. Моим восторгом не было предела. Величие Бога в природе сражает, потрясает, умиляет. Эти горы, скалы, ущелья, леса, поля, реки, океаны, девственная природа, старательно оберегаемая государством. И вокруг бродят дикие животные, непуганные олени, козы, белки, берут пищу из рук. В Америке очень строгие законы охоты и ловли. Наши все давно бы перестреляли и испоганили. Это была большая доза адреналина для меня. Мой фотоаппарат работал как пулемет. Довелось мне побывать на собрании мессианской общины города Денвера. Там ведет служение мой родственник Анатолий Одноралов. Любит Господа, трудится хорошо, много, трудно, с большой любовью к евреям. Богослужения, праздники, постановки, застолья, посещения, посылочки, автобус в церковь и обратно, гуманитарка, духовная литература, уроки английского бесплатно, бутербродики, чай и многое другое. Если бы русские пасторы так возились с русскими, у них были бы мега-церкви. Он в своем служении избрал такую концепцию работы с евреями, использование элементов иудаизма и еврейской культуры. Я уважаю такую концепцию. Вначале все интересно. Возжигание семисвечника, специальное облачение, звук шафара, протяжные молитвы на иврите, оживает Ветхий Завет. Но потом приходит странное ощущение, что все это уже было. И за всеми этими атрибутами евреи не узнали Мессию, не разглядели Христа в простой одежде проповедующего, без шафара, молящегося ночью на горах Иудеи, в субботу творившего добро и исцеление. И, кажется, не впадение ли это в очередное законничество? Я люблю еврейский народ, и я не лицемерю. Я встречал евреев, у которых совершенно другая концепция церкви, похожая на нашу. И они в ней себя совершенно уютно чувствуют. Мне почему-то кажется, что церковь одна. Для всех наций, языков и племен. Может быть, я не прав. Может, во мне силен голос моей славянской натуры. Иудаизм — это стена. Стена плача. Тупик, в который уперся народ. Христианство — это не стена, это дверь, выход, путь в небо.
Конец первой стороны кассеты.